Продолжаем это наш третий разговор, третья проповедь о послании Иакова под общим названием «Все эти проповеди. Живи своей верой». И сегодня мы с вами поговорим о таком явлении, как или об этом вопросе «Это Бог меня искушает?». Да? То есть, когда мы сталкиваемся с испытаниями в нашей жизни и с тем, что происходит, или то, что мы называем испытанием, нас всегда интересует один вопрос большой: какова роль Бога в этой всей истории? И мы с вами говорили, что цель Иакова, вспомним, о чем пишет он свое послание. Он пишет о том, собственно, что значит жить своей верой во времена ожидания наступления полноты Царствия Божьего, части которого мы уже являемся. То есть в чем его история? Он говорит о том, что грядущий век, который уже явлен в истории во Христе Иисусе, Бог воскресил его, да, его брата, как мы говорили, скорее всего, это брат Иисуса был Иаков, он продолжает какое-то уникальное действие в этом мире по восстановлению всего творения. И нас, собственно, приглашают стать частью этого, нас приглашают стать частью Божьей семьи и участвовать в этом восстановлении творения. Иаков в своем послании говорит о том, что этому в нашей жизни препятствует и что этому в жизни способствует. Мы говорили с вами о том, что когда мы произносим слово «вера», да, что мы имеем в виду, что это слово включает в себя такие понятия, как доверие, как уверенность, как верность, как верование, во что я верю, что всегда очень важно понимать, что мы имеем в виду, произнося это слово. Вот Иакова интересует вера на предмет верности и доверия в таком практическом смысле. Почему я не живу своей верой? Не в смысле верования, как теоретического, во что-то я там верю, и слава Богу, что, да? А вот как это жить своей верой? Что это значит, доверяя этой реальности Божьего действия, соответственно, проживать свою повседневную жизнь. И мы говорили с вами так же, как и слово «испытание». Оно обозначает, да, так сказать, от теста до провокации, испытания, искушения. То есть, когда мы попадаем в зло. И это в этом смысле, это слово, опять же, очень важно понимать, как оно появляется в Иакова, или когда мы его используем, в каком смысле. Потому что это одно и то же слово. Там всегда есть такие разные свои акценты, о которых мы с вами тоже уже говорили. Кто не был, послушайте, у нас на сайте церковном есть эти все вещи более подробно. И чтобы следить динамику, соответственно, полезно это прослушать. Мы с вами сначала поработаем с текстом, как всегда, чтобы нам были слова понятны все и о чем там идет речь. Потому что мы так часто повторяем слова «вера», «царствие Божье» или какие-то другие вещи, или читаем Библию, что мы не всегда чувствуем содержание. Мы с вами посмотрим на эти, и наш сегодняшний основной текст будет Иакова вот с 12 по 18 стих. Мы будем работать с этим текстом и, собственно, поговорим о нем. В продолжении, и мы свяжем его с тем, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Значит, вот первый стих у нас будет Иакова 1 глава, 12 стих, он так отдельно выделяется. Скорее всего, как я сказал, в Иакова очень непонятная до конца структура, там есть разные ученые, говорят, как его разделить, на какие отрывки, то есть где заканчивается одно, заканчивается другое. И вот 12 стих, то ли он относится к тому, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, то есть где он речь идет о первом нашем испытании, и испытании богатством, социальным статусом и так далее. Или он начинает новый раздел, тут согласия нет, но, собственно, мысль, он такое связующее звено, он у нас может перевести вот в следующий раздел, поэтому мы с него начнем. И этот стих звучит так, мы его знаем, весь текст, который приводится в новом переводе, я привожу. Иногда будем ссылаться на синодальный, когда нам будет лучше для понимания. «Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит». Здесь Иаков продолжает говорить об испытаниях внешних. В прошлый раз мы говорили, что есть испытания внешние. Ну вот мы живем в этом мире, и есть масса испытаний, в том числе гонения в то время уже начались, есть испытания разные, связанные с нашим там здоровьем, связанные с какими-то вещами. И вот здесь еще в этом тексте Иаков пока говорит про что-то внешнее в нашем жизни, потому что чуть позже он начнет говорить о том, что происходит внутри у нас, какие испытания. То, что мы обычно привыкли называть словом искушение, и правильно, то, что нас способствует. И вот в этом отрывке давайте обратим внимание на слово «счастлив». «Счастлив человек, который что, стойко переносит». Что это значит «стойко переносит»? И получит венок жизни. Потому что вот это вот как бы три, что ли, таких блока важных, чтобы этот стих понять. Во-первых, слово счастлив, ну, то, что мы привыкли, блажен или благословен Богом. Это такое слово, очень его не почувствовать в русском языке. Счастлив даже до конца не передает. Это вот как блажен муж, который не сидит в собрании развратителей. Вот эта идея, она еще корнями уходит в Ветхий Завет. То есть, ну, наверное, русское слово «счастлив» на наиболее близко к этому. То есть у человека все в порядке, он идет правильным путем, он, у него есть уровень определенного довольства или порядка в жизни, это и внутри, и снаружи. Ну, в общем, счастлив человек, благословен Богом человек, который. И в этом смысле вот о чем он здесь говорит. И интересно, что наше счастье, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что такое великая радость в испытаниях, о том, что не отсутствие испытаний делает нас счастливым, а наоборот, прямо противоположно. Если мы хотим настоящего подлинного счастья от Бога, если мы хотим настоящей подлинной жизни целостной, то испытания как раз помогают нам, отрезвляют нас, они учат нас взрослеть и правильно относиться к жизни, что счастье и блаженство, все эти вещи напрямую связаны, как мы ведем себя, как мы реагируем, как мы принимаем испытания. Стойко переносит. Здесь не просто переносит, вот в привычном смысле, как будто я жертва такая, знаете, вот стойко переносит, вот что-то происходит, я вот бедно сижу, переношу, ой, поскорее бы закончилось. Здесь очень активная позиция, прочно стоит, уповает, ждет. Это не только стойкость, но ожидание чего-то или кого-то и упование на него. Это активное противостояние любым нападкам, которые пытаются отклонить меня от Божьей жизни и цели. Очень часто, когда мы думаем об испытании, мы думаем о чем-то, что нужно просто потерпеть. Вот здесь же речь идет об очень активной позиции. Стойко переносить, это значит уповать, двигаться вперед, сопротивляться. Это со своей стороны предпринимать определенные усилия. Ну и венок жизни, ну вы знаете, что в древности венок, это вот вы наверняка видели там лавровые венки или какие-то другие, они связаны с символом победы. Касается ли это там гладиаторских боев, касается ли это войны или чего-то. Собственно, здесь этот знак окончательной победы жизни. И этот символ, он тоже опять же уходит в Ветхий Завет. То есть вот когда-то жизнь победит окончательно, ну смерть, зло и уйдут. И вот этот венок, он будет дарован всем, кто, так сказать, вот шел этим путем жизни, преодолевая испытания. И пересказ такой смысловой, как я делал в прошлый раз, иногда полезно для себя, я так делаю, чтобы своими словами, с некоторыми элементами интерпретации, тот же самый стих сказать. Вот как он звучит, вот что нам тут Иаков пытается возвестить. «Благословение Божье на человеке, а значит, счастлив тот человек, который стойко переносит испытания. Выдержав их, он сделается пригодным для жизни Божьей, поэтому ему будет дарован знак окончательной победы жизни, венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вот это место. И дальше нас Иаков вводит в очень интересный разговор. Мы сначала разберемся с текстом Иакова, а потом поговорим о применении. И вводит у нас в разговор, откуда не приходит, а откуда приходит в грех нашу жизнь. То есть он говорил о внешних испытаниях, он говорит, мы счастливы, и наша жизнь идет правильно, если мы, преодолевая их, учимся, так сказать, да, жить вот этой жизнью Божьей, и вот этот венец ожидаем, мы понимаем, что жизнь когда-то победит, и мы позитивно настроены на то, что, проходя, что бы нам ни предстояло во внешнем мире, да, мы движемся в правильном направлении. Но приходит момент, когда мы начинаем задавать себе вопросы, связанные с нашей внутренней жизнью, то есть испытания внешние, было бы хорошо, если бы ими только наша жизнь ограничивалась, тут приходят испытания наши внутренние. Вот что с ними делать? Откуда приходит грех? Откуда он не приходит? Это место настолько важное, один из стихов здесь, который мы сейчас будем разбирать, и мы на нем достаточно долго остановимся, это ключевой стих в учении о грехе в Новом Завете. Если мы поймем его, мы поймем все то, что Новый Завет говорит о грехе. В систематическом богословии есть такое направление целое, хамартиология или гамартиология иногда. То есть учение о грехе. Вот что это такое, как он образовывается, как это происходит. И вот этот один из стихов здесь, это ключевой стих, который нам это и расскажет. И, соответственно, здесь речь идет также о роли Бога во всей этой истории. Мы о ней тоже с вами поговорим. Прочитаем этот текст с 13 по 15, этот кусочек прочитаем. «И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, это Бог меня искушает. Бога нельзя искусить злом, и он никого не искушает, но каждый человек искушает себя сам. Его увлекает и манит собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть». Известный стих, попробуем его разобрать, прочувствовать эти стихи и иметь более четкое представление о том, что здесь говорится. Сначала по Якову. Вот нас будут интересовать в этом стихе слова «Бога нельзя искусить злом, и он никого не искушает». Для начала о практическом применении мы с вами поговорим об этом. Первое. Бога нельзя искусить злом. Бога нельзя вовлечь в зло. Злые пути и злые дела. В Боге нет зла и намека на зло. Мы поговорим о том, что это практически значит. То есть, когда мы думаем о Боге и о его роли во всем, что происходит в мире, особенно то, что касается зла, в самом Боге самой нету ни, как дальше он будет говорить, ни тени, нету ни намека, Бог не имеет дела со злом внутри себя, он не борется с искушением, наказать нас нет, не накажу. То есть вот этих движений, к которым мы привыкли, в Боге нет. Иаков сразу нам и говорит. И он говорит о том, что он, Бог никогда не будет желать нам зла, никогда не будет вовлекать в зло в любой его форме. Вот в сердце Бога даже желания такого не возникнет. Потому что сама природа Бога исключает наличие зла внутри него. Этого пока достаточно. Посмотрим, что это значит дальше. Увлекает и манит собственные желания, да, и грех созрев. Яков здесь нам говорит. Увлекают и манят. Ну, увлекают, уводят, увлекают, завлекают. Это слово, в принципе, мы его чувствуем, если мы в него вдумываемся. А вот слово «манят» – это очень интересное слово. Улавливают или захватывают в ловушку. Это слово из языка охотников и даже больше рыбаков. Вот когда рыбак ловит рыбу на наживку, да, там, червяк или еще что-то, или неводом, или сетью, это слово используется. Поэтому вот здесь слово «манят», оно очень такое, ну, красочное в греческом языке. У нас, ну, просто как манят, ну, да, тоже хорошо, там, приманка, но здесь это более сильно. Это то, что меня приманивает, ловит, это как рыба. Она хочет, она голодная, у нее есть желание, она хочет есть, она бросается на приманку, раз и погибает. И вот это вот манят, приманка, это слово очень-очень важное здесь, потому что оно сейчас чуть позже будет иметь для нас очень важное значение. Желание, когда мы говорим о желаниях или желании, да, сильное делание, направленное на объект, а мы обычно произносим слово похоть, но это в самом общем смысле желание, сейчас мы увидим об этом. И оно может быть очень разным, специфическим, так же, как и слово вера, испытание. Слово желание здесь, это вот все наши желания оттуда начинаются. Они не обязательно сами по себе автоматически плохие. И сейчас мы на примере это увидим. Да, и вот слово жажда, вот это слово желание, которое у нас переведено, это тоже жажда. Это как голод, это как жажда, когда мы хотим пить, а нам нужно вот, а воды нет. Когда мы хотим есть, а поесть нечего. И вот мы начинаем кидаться на все, что там нам предлагает поесть, попить. И, собственно, попадаемся на крючок, и у нас начинаются неприятности. Желание сначала уводит человека из его обычного состояния, затем увлекает в западню, ну, как я вот сказал уже, да, голодная рыба, жажда жизни, бросается на приманку и погибает. Вот этот образ здесь имеет в виду Иаков, когда он говорит в этих стихах. Попробуем опять же пересказать своими словами эти стихи. «В испытаниях пусть никто не говорит, это Бог искушает меня злом, а значит, он и есть причина моих злых поступков. Бога нельзя сподвигнуть на зло, и он сам никого не искушает злом. Каждый же из нас искушается, увлекаясь и обольщаясь собственными желаниями, собственной жаждой жизни. Желания же эти, зачав, рождают поступки, которые уводят меня от подлинной жизни, уготованной нам Богом. Конечный же, созревший плод этого процесса – смерть. Именно тогда я и теряю связь с Божьей жизнью». Ну вот то, о чем здесь пытается нам Яков сказать. И последние два стиха, и мы поговорим о практической части этой истории, когда Яков начинает размышлять о Божьей жизни в нас, потому что, начиная с того, что Бог, в Боге нет зла, и Он нас к злу не зовет, потом Он говорит, вот как зло в нашей жизни происходит, почему мы поддаемся и почему мы умираем, мы входим в смерть каким образом. И тогда возникает вопрос, а какова здесь роль Бога или какова роль Божьей жизни в этом, Его света и всего того, кто есть Бог? То есть Он как-то вот вообще нам в этом деле помогает, не помогает, Он просто рядом, а мы тут все искушаемся. Мы должны куда-то кинуться к Богу, чтобы из этого греха выйти, или Бог что-то в нас должен сделать. То есть как работает эта вещь на предмет Его здорового, что ли, варианта, здорового выхода? И вот в этом смысле Иаков здесь говорит в следующем стихе об этом. Говорит он следующее, читаем. «Братья мои любимые, не обманывайте себя. Все, что дается во благо, и всякий дар совершенный свыше, исходит от Отца светил. у которого нет ни перемен, ни затмений. Это Он по Своей воле родил нас Словом истины, чтобы сделать нас начатком Своего творения». Опять же, обратим внимание на слова в этом стихе. «Братья мои любимые, не обманывайте себя, все, всякий дар совершенный от Отца светил, нет ни перемен, ни затмений». Он опять нам говорит о Боге. Посмотрим на эти слова отдельно. «Не обманывайте себя». Первое, дети Божьи тоже могут обманывать себя. Вот это тоже очень важно понять, что наши отношения с Богом, потому что послания Иакова часто пугают, говорят, что вот там, если ты там не такой, Бог тебя там откажется и все прочее. И так, нет, ты в семье Божьих, но ты можешь жить в обмане. То есть присутствие Бога в твоей жизни как дар, оно остается. Но твоя слабая жизнь духовная или вообще твоя жизнь, непонятно, жизнь она это или не жизнь, твое постоянное спотыкание во грехе, твоя постоянная двойная жизнь, о чем мы с вами говорили, о двоедушном, да, когда ты пытаешься жить двумя жизнями, может продолжаться всю твою христианскую жизнь. И в этом смысле обман, когда мы самоуверенно говорим, что мы Христа знаем, да мы это отец лжи, вот там дьявол, вот они там обманутые в миру. Ну, давайте не будем торопиться. Иаков обращается к церкви, он говорит: братья мои, не обманывайтесь. Не обманывайте сами себя. Удобно иногда обманывать самих себя. Другими словами, это иногда наш даже сознательный выбор обманывать. Потому что жить в обмане всегда проще. Ну, не всегда проще, но в конце концов я заплачу больше. Но иногда мне кажется, что обман сам по себе, он мне что-то дает. Все, всякие дары, все прочее. Добро любое только у Бога или от Бога. Все, что в мире есть прекрасного, все, что в мире есть доброго, все, что вообще мы называем красотой, добротой, всем этими вещами, они от Бога в этом мире. И здесь он об этом нам напоминает. Отец светил. В Боге только свет, Бог не порождает зло, в нем нет места для тьмы. Опять эта идея. Ну, отец светил в буквальном смысле, он породил солнце, звезды, он отец светил. Ну, и в метафорическом смысле, что все светлое в этом мире, все, что только может быть в этом мире прекрасного, оно всегда от Бога. Нет ни перемен, ни затмений. Это о доброте Бога, а не о неизменности Бога, о которой говорили греческие философы. У Бога есть сердце, его доброта к своему творению никогда не изменится. Потому что греки говорили об неизменности Бога, знаете, как Бог бесстрастный. То есть в Боге нет никаких желаний, страстей, то, что мы называем страстью не в плохом смысле, а вообще страсти, желания куда-то. Что Бог это такая, знаете, как, ну, в некотором смысле двигатель вечный, он так вот за всем стоит, он там вечная истина, и вот он такой вот без изменений, Бог не изменяется. Ну, конечно, не об этом Иаков говорит, не о греческой философии. Он говорит об изменении. Здесь в этом контексте речь идет о доброте Бога, о красоте Бога, о всем том, что Он хочет нам подарить. В этом смысле Бог завтра не будет другим. Завтра Бог не будет злым или не будет, так сказать, некрасивым, или Он не будет каким-то другим, потому что у Него заболела голова, мигрень, и мы Ему надоели как творение. То есть Его доброта, Его постоянство в нашей жизни она присутствует. Здесь же в этом стихе он говорит, это он по своей воле родил нас словом истины, чтобы сделать нас начатком своего творения. По своей воле, словом истины и начатком творения. По своей воле. Здесь имеется в виду божественная решимость, планируемое свободное намерение. То есть Бог захотел что-то сделать сознательно и последовательно. И он не просто решимость объявил, а он, собственно, это намерение реализовал. И реализовал он его интересным образом. Грех что-то рождает, и Бог что-то рождает. Это два дерева жизни. Одно что-то рождает, это вот эти два образа параллельно, и Бог тоже что-то рождает. И вот смотрите, что он рождает здесь. Здесь он говорит нам о том, что он словом истины. Что это за слово истины? Я сейчас не буду все там текстуальные аргументы приводить. Собственно, здесь речь идет о могущественном слове благовестия, радостной вести о Христе. Христос есть истина. И то, что Бог сказал во Христе или сделал во Христе, здесь под словом не имеется в виду лишь передача информации. Когда говорит Бог, то что-то с нами происходит. То есть Его слово вошло в этот мир, а весь этот мир держится на слове. Сейчас мы уже живущий век цифровых информации, мы понимаем. Вот эта машина работает, потому что за ней стоит язык. Там есть слово, там есть код. У нас есть ДНК. Вы знаете, что наш характер, многие другие вещи, наша физиология определены текстом, определены словом Божьим, вложенным в нас, где-то там глубоко. Как это слово там передается от родителей другим. То есть под словом весь мир, любая пианино, это чей-то образ, это какая-то схема, это какой-то язык, это какое-то слово, это идея, музыка. Это, вон спросите у музыканта, это слово, это текст, это ноты, это что-то, что мы складываем вместе, и получается музыка красивая. В этом смысле, когда он говорит словом истины, он родил нас, не в смысле, смысле том, что вот Бог что-то там когда-то сказал, в Библии записал, и там про Христа написано, и вот это слово, оно где-то там лежит. Нет, нет. Это то же самое слово, которое поддерживает мир во Христе, когда Христос пришел на эту землю, воплотился, и вся его жизнь, смерть и воскресение стало моментом нового рождения. Что-то в мире изменилось с тех пор, принципиально изменилось. Теперь мир стал другим. Теперь что-то, Божья сила в мире действует по-другому. И через эту силу он родил, в данном случае, нас и сделал нас начатком своего творения. Однажды Слово Божье преобразит все творение, наполнит небо, землю своим богатым и дивным светом и жизнью. Мы же, преображенные Евангелием и учащиеся смотреть на мир иначе, обретать стойкость в испытаниях, лишь начало великого замысла. Другими словами, он говорит им, что то, что родилось, и то, что Бог сделал в вас, Бог продолжает делать, и вы, представьте, это маленькая община, там несколько десятков человек, к тому времени, ну, может быть, их там несколько сот, ну, тысяч было всего христиан, и они очень на себя смотрели с таким очень большим воодушевлением, что мы начало чего-то очень удивительного, что Бог потом закончит, то есть вот альтернатива рождения греха, ведущая нас к смерти, и вот Бог, который рождает нас для совершенно новой жизни, где смерть больше не имеет над нами власти. Попробуем этот текст, опять же, прочитать в пересказе. «Не обманывайтесь, дорогие братья и сестры, дорогая семья. Все, что есть в этом мире доброго и красивого, приходит из мира Царствия Божьего и от Отца Святов. В нем нет никакого намека на тьму. Его свет светит неизменно и не производит теней. Он стал нашим Отцом, родив нас к новой жизни через могущественное слово о Христе. Таково было его твердое желание и решение, а результатом стало то, что его слово проникает вглубь, исцеляет внутренние травмы, меняет мотивацию, делая из нас совсем других людей, которые есть только начало его великого замысла, нового творения». Вот о чем он здесь нам пытается сказать. И теперь попробуем это все вместе сложить и подумать о том, какое это отношение имеет к нам и на практической, как бы, с практической стороны. Посмотреть на все, на всю эту историю. Первый вопрос, на который мы попытаемся ответить. Откуда приходит грех в нашу жизнь? Второй вопрос у нас будет. Каков Бог и какова его роль в нынешнем веке, в котором мы живем? В нынешнем, в кавычках, вы помните, для евреев это обозначало определенное духовное состояние. Царствие Божье и мы, то есть три необходимых элемента жизни в Царстве Божьем. Что значит жить вот, этой, вот этим грядущим веком? Первый вопрос, который нас интересует, откуда приходит грех в нашу жизнь? Вспомним слова Якова в 14 стихе, который мы только что с вами разобрали. Он говорит, что каждый человек искушает себя сам, его увлекают и манят собственные желания, а желание, зачав, рождает грех, грех же, созрев, производит на свет смерть. Предложу вам одну цитату из книги «Внутренняя жизнь Христа». И она, мне кажется, как нельзя лучше, собственно, отвечает на этот вопрос. А потом мы посмотрим, как это работает. Визуально посмотрим на примере схемы. И вот давайте прочтем эту цитату, она очень важна. «Людей уводит от Бога не дьявольская любовь к козлу ради зла, но желание счастья, самореализация, желание вкусить полноту жизни, счастье. Мы рождены, чтобы искать его, и ищем от колыбели до могилы. И грехи людей – это всего лишь страстные, но ошибочные попытки найти счастье. Вот глубинный смысл всякого человеческого греха. Вот так дьявол расходует огонь, данный Богом для иных целей». Да? Замечательная цитата. Потому что очень часто, когда мы думаем о наших желаниях, мы не совсем понимаем, о чем идет речь. Как будто все наши желания от природы греховны. Как будто само наше желание – то, что мы хотим красоты, любви, близости, то, что мы хотим, как будто уже в самом этом есть какой-то грех. Но здесь вот эта цитата помогает нам понять, и я верю, что Яков как раз об этом говорит. Потому что как только мы вместо желания словим сразу слово «похоть», ставим, мы сразу как-то ее вот, ну, опошляем, мы сразу говорим «похоть» – это что-то плохое, это что-то такое. Но мы здесь должны быть очень аккуратны, потому что Яков немножко не про это. Он говорит про наше несчастное состояние, а не о том, что мы плохие, он пытается нас обличить, уничижить, унизить. Как часто мы относимся к этому процессу? Мы начинаем с уничижения себя. Вот там внутри нас мы плохие, вот эти все желания, они нас уводят. Подождите, подождите, давайте начнем не с этого. Мы чего-то хотим, но как из этого доброго желания или желания счастья, красоты, гармонии? Ну, я не встречал еще людей, которые бы говорили, как я уже много раз из кафедры повторял, я хочу жизнь закончить в 25 лет под забором, умирая от передозировки наркотиков, я хочу 4 раза к этому времени развестись, и чтобы мои дети попали в тюрьму, еще что-то. Ну, нет таких людей, в церкви они или не в церкви. Все мы хотим счастья, то, что мы называем. Все мы хотим чего-то доброго, хорошего, но от природы своей. Вот эти желания сами по себе, они нас приводят к очень страшным вещам, и к смерти в том числе, но сами эти желания, они еще не есть плохо. И сейчас мы об этом с вами поговорим. Нынешний век, помните, злой дух, мы с вами говорили об этой картинке из еврейского мировоззрения, да, был шаббат, были все, вот это, да, покой, было это субботнее состояние творения, грех приходит в мир и так далее, вот, и этот нынешний век. Первое, с чего нам говорит Иаков, что наша проблема начинается с жажды. Жажды чего? Жажды жизни, собственные желания. Вот я тут изобразил человечка, который хочет кушать, да? Вот мы хотим есть, и само желание есть, оно, собственно, не так плохо само по себе. Мы в чем-то нуждаемся. И дальше он говорит о чем? Что первое наше движение какое? От этой жажды. Ну, мы смотрим, где нам поживиться, наживка. То есть увлекает и манит собственное желание. Я хочу есть, я смотрю, что можно съесть. Я голодная рыба, я вижу червяка, я хочу его съесть. Я туда плыву, я на него, так сказать, бросаюсь. То есть мое желание, мои отношения уже с этим червяком начались. Так сказать, да, если до этого я плавал, его не видел, тут я, моя жажда, которая сама по себе неплохая, привлекает внимание к этому червяку, и у меня начинаются с ним какие-то уже отношения на уровне, да, желания меня начинают к нему тянуть. И мой следующий момент, и здесь Иаков говорит, поступок мой. То есть он рождает грех. И в данном случае, ну, в данном случае мы видим, что, ну, рыба, понятно, то там ничего нет греховного, она на уровне рефлексов действует, но если продолжить, что происходит? Раз, она попадается на крючок, уже поступок. Нужно не просто захотеть и уже начать двигаться в эту сторону, нужно попасть на крючок. И вот когда я рот открыл и схватил это дело, тут меня крючок цепляет, и, соответственно, следующий, какой, да, Яков говорит, что, ну, потом смерть приходит, потом сковородка и так далее, да, для рыбы или что там ее, куда там, на эксперименты, или, может, ее рыбаки, если хорошие, то отпустят. Грех, созрев, производит смерть. Смерть в данном случае физическая, не обязательно, и это смерть, может быть, отношений, это смерть каких-то моих лучших устремлений, это смерть моих целей, каких-то там мечт, еще что-то. Я чувствую себя, что мертвый, что, оказывается, хотел жить, а еще больше стал мертвым, а еще больше что-то из моей жизни ушло. Получается следующий круг, опять я, да, опять цикл повторяется, и я опять хочу жизни, потому что я теперь еще больше себя чувствую хуже, опять мои желания, и этот цикл повторяется до бесконечности, я двигаюсь по нему. Как это выглядит практически? Давайте посмотрим на какие-то такие, может быть, несколько примеров, ну, может быть, на один, у нас времени на несколько нет, но я хочу, чтобы вы об этом серьезно подумали. Что любые самые маленькие вещи в нашей жизни, в повседневной, от каких-то недомолвок, недосказок, вранья, апатии, всяких прочих вещей, до каких-то серьезных, то, что мы называем серьезными проступками, они всегда будут работать по одной и той же схеме. У нас был один много лет назад, мы еще подростками были в церкви человека, я помню, молился он следующим образом. Мы до сих пор вспоминаем, смеемся над этим делом, но на самом деле это очень важно, эту фразу услышать, потому что в ней есть очень много правды, и мы потом об этом разговаривали, это стало поводом для разговора на одном из наших молодежных собраний. Собрание, человек исповедуется и молится следующим образом: «Господи, проси меня, не удержался, красивый женщин попался». Значит, пошел он в ресторан благовестием заниматься, не удержался, красивый женщин попался, произошло то, что произошло, и вот он в церкви бедный, он там кается публично, ну, для нас, конечно, подростков это немножко так, да, мы улыбаемся и смешно. Теперь давайте вот подумаем об этой ситуации, потому что здесь на самом деле сокрыт очень, очень, мы увидим, вы запомните эту ситуацию, почему я ее привожу, потому что не для того, чтобы посмеяться, а для того, чтобы посмотреть, как на самом деле это работает. Что хочет человек? Вот любые проблемы, связанные с отношениями, в семьях, разводы, всякие вот такие измены, проблемы порнографии, все, чего сегодня в мире масса, и мы об этом не говорим, мы страдаем от этого, каждый из нас, в своих семьях на разных уровнях, на каких-то других моментах напряжения, мы не можем сойтись. Какая тут жажда за этим лежит? Отцы церкви там 4-го, примерно 8-го века, пустынники, они очень серьезно исследовали грехи наши, так называемые смертные, то есть, другими словами, которые открывают дверь к смерти особенно, и они говорили, что любой грех паразитирует на праведном ядре, так называемом, на каком-то желании. Мы созданы для отношений, мы хотим близости, мы хотим быть принятыми, мы хотим быть любимыми, мы чувствуем себя живыми, когда нас любят и когда мы любим. Вот так мы чувствуем себя. И в этом смысле это нормальное желание, это то, что мы хотим. Но как только мы начинаем путать, да, близость, которую Бог хочет, чтобы мы создали, и, например, секс, близость и какие-то виртуальные отношения, чтобы почувствовать себя живым. И вот я иду, я вижу, что приманка в данном случае, красота женщины, но она создана Богом так. И этот человек, сидя там, он увидел красивую женщину. Ах, вот теперь женщины не должны краситься, они должны не искушать, они не должны... Да не про это вообще вся эта история. Она там тоже сидит, и она там тоже чего-то ждет, той же близости, той же радости любви, того же ощущения. И начинается вот это движение, оно начинается-то неплохо. И Элдридж, который у нас здесь стоит, он говорит, что всякий мужчина, который идет к проститутке, он ищет Бога. У него очень сильная фраза. Или каждый мужчина, который смотрит порнографию, а сейчас это уже не мужская проблема, а женская и так далее, если мы будем серьезно, чего мы ищем там? Да близости мы ищем, мы жизни хотим, любви хотим, потому что мы хотим почувствовать себя живыми, а живы мы только тогда, когда нас любят, и когда мы любим в ответ. Вот так мы созданы, и вот мы начинаем этот суррогат искать. И вот эта вот наживка, которая в данном случае, да, он не видит в данном случае женщину Божьими глазами, там нет уважения, и это каждый раз происходит, когда мы смотрим что-то, что мы не должны смотреть, и делаем какие-то вещи, или когда мы с пренебрежением относимся к нашим родным и близким. Я сейчас не говорю только про мужчин, я говорю и в обратную сторону. Когда муж, мужчина для меня, это просто, чтобы я себя не чувствовал одинокой, чтобы я... Опять, мое одиночество становится, и что происходит? Я начинаю подменять и то, что Богом дано мне для счастья, я начинаю думать, что это само по себе может дать мне что-то, в чем я так нуждаюсь. И в данном случае происходит, да, я не вижу эту ситуацию Божьими глазами. В нынешнем веке главное, что есть, и нынешний век, и дух его зла, выжить. Мне надо выжить, меня пугает. Библия говорит о том, что страх смерти руководит нами. И мы боимся, что нам жизни не хватит. А как же я вот замуж не выйду, не женюсь? А как же вот я, как же мне себя почувствовать живым? Как же мне понять, что я же чувствую, что моя жизнь идет не так? Получается следующее, естественно, я какой-то поступок, в данном случае, да, в его случае, неважно какой, я что-то делаю, я что-то говорю, я как-то поступаю, я... И что получается? Смерть. Почему он там стоял на коленях и почему он молился? Вина, стыд, да, всякие разрушенные внутренние целостности, неуважение к женщине, предательство Божьего замысла о нем самом. И вот это вот чувство, вот она смерть, она пришла, она его разрушила. Если еще больше и больше каждый раз это делать, потом там начнутся физические проблемы, потом эмоциональные всякие прочие и так далее, много-много чего в жизни. Вот она смерть, которая начинает царствовать. И я опять хочу жизни, опять начинаю эту историю, она опять повторяется, и я опять попадаю в силки, и опять начинаются. И некоторые говорят, ну давайте мы себя там оскопим, или давайте мы вообще, или там целибат, давайте в пустыню уйдем, это наши проблемы только в физиологии. Да не в этом проблема. Иисус тоже был мужчиной, и в этом смысле у него тоже была такая же физиология, как у всех. Подумайте об этом. Как будто вот надо наша разнузданность, это вот только проблема физиологическая и так далее. Да нет, это прежде всего духовная проблема. Потому что близость, цельность двух существ, которые должны быть вместе, мы начинаем воспринимать кусочно, мы начинаем ловиться на наживку, путаем близость и секс, путаем близость там и какие-то вот романтические отношения, еще что-то. И мы начинаем путать эти вещи, и получается разрушение в нашей жизни. И вот эта история, сказать, что само наше желание, мы начинаем с желания, что само желание, оно греховно, само желание, оно плохо, как будто ничего не хотеть. Но нам буддизм об этом говорит. Ничего не хоти, перестань хотеть, и ты станешь святым, растворишься там в нирване, будешь... Не в этом проблема. Сами наши желания, сами по себе, вот если посмотреть за любым желанием, которое мы называем греховным, всегда стоит что-то очень глубинное. Если мы возьмем нашу работу, мы возьмем, да, там, желание признания, ценности свои, желание смысла, творчества, желание, там, я не знаю, помочь ребенку, а потом это превращается в созависимые отношения, когда я начинаю там проживать за него, могу вам тысячи примеров приводить, как это работает, когда родители верующие приходят и плачут, а я вот думал, я же о нем любила, и вот там церковь заставляла ходить и учиться заставляла, а он жить со мной теперь не хочет, уходит из дома и так далее. Откуда это все дело? Разве желание помочь сыну это плохо было вначале? Разве желание забудь? Разве... Ну, может быть, потом, когда мы начинаем думать, что наша идея, представление о том, как это все должно работать, мы попадаем в сети смерти и разрушения. И в этом смысле в нынешнем веке, когда злой дух его, наши желания, да, они Богом нам даны, и что? Теперь надо их использовать, чтобы нас разрушать. И вот этот цикл бесконечный, 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 он будет работать в нашей жизни. И поэтому Яков говорит, когда вы говорите, что это Бог вас искушает, сейчас мы об этом скажем, это на самом деле не так, когда Бог вас вводит в зло, потому что в зло вы вводитесь немножко не оттуда. Бог-то вам дал хорошее желание и создал вас определенным образом. Но вы поверили, что вот эта ложь работает, Вот в чем проблема. И когда мы говорим о грехе и о цикле греха, собственно, вот несколько вещей по Иакову по поводу применения. Первое. Грех – это процесс, предоставляющий человеку возможность осмысления и принятия решения. Его нельзя изобразить статически или судьбоносно. Как только мы начинаем говорить о грехе, ну это судьба моя была такая. Вот попасть в этот ресторан, сидеть там и случиться. Ну это вот судьба, вот Бог меня искусил. Или это что-то такое, вот просто статически где-то грех присутствует, я в него, как говорится, вляпался, ну извините, в следующий раз пойду мимо него. Вот когда Библия Иаков нам говорит о грехе, он говорит о процессе. Он говорит, нет, подождите, начинается все с желания, это еще не грех. Потом начинаются наживки, и тут ты еще можешь остановиться, если ты задумаешься на самом деле, где ты ищешь удовлетворение своего желания. И даже твой поступок, который ты сделал, он не обязательно прямо сейчас приведет к смерти, если ты последствия этого поступка возьмешь на себя, исповедуешь грехи свои, восполнишь ущерб, который ты нанес, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть смотрите, на каждом из этих этапов, на каждом из этих моментов всегда есть возможность остановиться и увидеть ситуацию Божьими глазами. Поэтому нам пора переставать оправдывать грех в своей жизни, как что-то, как случилось, судьба, как что-то, ой, я не могу, оправдывать своей немощью, что, ну, я просто слабый такой, поэтому со мной. Не-не-не, не поэтому. Ты просто привык ходить по определенной схеме всегда, и так тебе удобнее. Поэтому Иаков говорит, братья, да не обманывайтесь вы. Ну, не надо обманываться, это просто схема, с которой ты жил с рождения, и ты думаешь, что это настолько привычно для тебя, что каждый раз, когда у тебя возникает желание, ты опять туда сваливаешься. И как раз твое-то прозрение должно наступить, чтобы эта схема перестала работать в твоей жизни. О чем Иаков будет говорить дальше. Грех – это поступок, вызванный той частью я, которая уходит от подлинной жизни, уготованной нам Богом. Другими словами, грех – это в том числе, Библия говорит, как и о поступке. Но, как я вам сказал, грех как процесс, поступок начинается с чего-то. Когда я уже что-то сделал, этому предшествовал целый процесс. И в этом смысле вот этот поступок, какой поступок? Поступок, который фактически переступил через замысел Божий обо мне, который сказал, нет, где-то вне Бога можно найти то, чего я так хочу найти. И в этом смысле грех не был послан на землю, но появился из творения и в творении. Библия нам об этом говорит. Когда мы говорим о Боге, сейчас мы скажем об этом, да, мы говорим, вот Бог послал мне там грех и все прочее. Да нет, Бог не посылает грех. И зло он не посылает. Откуда рождается зло? Откуда рождается бунт против Бога и смерть? Бог-то как раз хочет мне жизнь подарить, свет подарить. У него-то идеи нет какой-то меня унизить, сказать мне, какой я негодный, и показать мне всю мерзость, пакость моей жизни. Да Бог не такой. Оно рождается внутри меня, как первый грех, который родился в творении, в ангельском мире, в человеческом. И каждый раз, когда я впадаю в грех, или как поступок, или в этот процесс, это всегда процесс внутри меня, или внутри творения. В этом смысле Бог не инициирует его. Бог тебе дал желание. И это желание хорошее. И в этом смысле не Бог тебя искушает пойти туда и сидеть там, и с кем-то вступать в эти отношения, или смотреть порнографию, или еще какие-то другие вещи. Да не про это. Бог тебе дал желание. Вот он говорит, строй близость, но так, как я задумал ее строить. Не оправдывай себя. Не говори, что а Бог меня таким создал, поэтому извините, ну это вот желание у меня от Бога. Нет, ты не путай желание близости и желание, как ты пытаешься удовлетворить эти желания. Это совершенно разные моменты. Грех, достигнув своей цели, завершения, в смерти, разрушения, он способствует усилению жажды жизни, и цикл повторяется вновь. Грех, как любая зависимость, как любой процесс, это всегда увеличение. Начинается с малого, потом больше, я опять чувствую себя, больше чувство вины, стыда и так далее, у меня опять жажда жизни, и все повторяется. И повторяется, то есть я деградирую как личность, я отказываюсь от каких-то представлений о себе, как вообще о чем-то способном, и многих-многих других вещей. Это связано с моей самооценкой, отношениями с Богом, и там очень много чего есть интересного, у нас нет времени об этом говорить. И вот это очень важно понимать, что вот эта сама смерть, да, люди, например, пришла смерть отношениям, люди развелись. Вот она смерть наяву. Вот они жили какое-то время, развалилась семья. И что? И сразу хвататься за другого и начинать цикл заново. Вот оно опять желание. Нет, это просто человек не тот был, муж не тот, жена не та. Хоп, человек цепляется за другого и цикл поехал заново. Второй раз, третий раз, потом, да ладно, все одно и то же. И во втором браке, ладно, буду терпеть, наступает апатия. И, например, он впадает вот в это состояние апатии и уныния. А отцы церкви как раз говорили о том, что уныние и апатия – это самая страшная вещь. Когда я уже и жизнь не хочу, я ее не вижу, не чувствую, я просто влачусь по существу. И там тоже есть очень серьезные проблемы с этим делом. Поэтому вот это все возрастающее потребление таблеток от депрессии в современном мире – это серьезный показатель духовного состояния нынешнего века. Потому что смерть все царствует и царствует. Она только и довольна тем, что, конечно, дьявол только и доволен, чтобы я по этому циклу проходил как можно большее количество раз, разрушал свою жизнь, смерть, опять жажда жизни, и опять история повторяется вновь и вновь. Фактически человек меняет один наркотик на другой, одного человека на другой. И под наркотиком я имею в виду и работу, и занятость, и все, что угодно там может быть. То есть не обязательно это что-то такое вот, убери из нашей жизни работу сейчас, кто мы из себя, что мы из себя представляем. Ну вот все, что мы делаем, профессию, все, что мы делаем, кто мы, что мы. Панику у многих людей начнутся, руки кусать, надо что-то хватать, забери телефоны, гаджет. Мы не знаем, кто мы можем наполнить свою жизнь всем, чем угодно. Наша задача – смерть, ты никто, и цикл повторяется заново, историю. Еще один момент. Несмотря ни на что, сама жизнь в нынешнем веке – это дар. И об этом Иаков нам говорит. Мы сами не в состоянии ее поддерживать, поэтому воспринимаем жизнь как борьбу за ресурсы, готовы убивать, уничтожать, лишь бы выжить. Ну, по большому счету, даже в этом нынешнем веке, вот в грешном мире тут зла много и все прочее, жизнь-то сама возможность потреблять-то, это вспомните притчу о блудном сыне, дай мне часть моего имения. Мальчик мой, а какое твое имение? Тебя не было, папа тут запахивал, и вот он тебе, как, что значит твоего? Ты что-то сделал для этого? И вот в этом мире гордость, как, с чего начинается проблема? Это моя жизнь, а жизни, как бы ее вот, непонятно, много или мало в этом мире, и мне надо кусочек свой урвать какой-то жизни. Я начинаю выживать, и поэтому я буду уничтожать близких, я буду съедать, Каин, я убью Авеля, и моих проблем не будет, я тут возьму, здесь разорву, здесь. И я начинаю смотреть на жизнь как на выживание. Это все, что хочет дьявол, чтобы я это делал. В нынешнем веке жизнь – это выживание. Но даже здесь, если мы остановимся и отрезвимся, жизнь – это дар. Это подарок, даже в этом мире безумном. И то, что мы ее потребляем так вот вольготно, говоря, что я тут сейчас свою жизнь устрою, уже в этом наша неблагодарность. Но мы-то ее не можем в себе поддерживать, мы не можем в себе ее порождать, мы не можем ее. И поэтому в духе нынешнего века нет надежды и выхода, если только извне не поможет нам что-то. Нынешний век нацелен на смерть и выживание. Вся эта ложь, все эти рекламы, которые нам продают машины, которые сделают нас счастливыми и так далее. И вот там машина, там семья едет. И вот если мы купим этот дом, купим то, и вот мы заживем, и нам бы сейчас чуть больше денег, я бы так себя хорошо чувствовал. И вот я выйду замуж, женюсь, устроюсь на новую работу. И вся эта ложь каждый день, которая мне говорит, и ты будешь живым наконец. Нету в нынешнем веке ответа на этот вопрос. Ну нету его там. Потому что работы кончаются, машины гниют, семьи разваливаются, и получается какая-то безнадега, апатия, депрессия. Да, это именно то, что происходит в этом мире. Если бы Яков нас с этим оставил, то можно просто ложиться и умирать просто. Потому что на уровне здравого смысла надежды никакой нет. Ложимся, умираем, что в принципе многие так и делают. Умирают потихонечку или сразу умирают, это уже не так важно. И тогда возникает вопрос, какова роль Бога во всей этой истории? И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, это Бог меня искушает, Бога нельзя искусить злом, он никого не искушает. Мы с вами только что читали. Братья мои любимые, не обманывайте себя. Все, что дается во благо, всякий дар совершенный, свыше исходит от вас светил, у которого нет ни перемен, ни затмений. Это он по своей воле родил нас словом истины, чтобы сделать нас начатком своего творения. Бог что-то хочет сделать с этим миром. И он не просто типа, ну ладно, ребят, уговорили, вот вы тут ноете я. Это его страстное желание, это его осознанное желание. Первое. Бог и мир. Бог абсолютный свет и чистота, в Боге нет зла и тьмы, мы об этом с вами сказали. Наш мир был создан его словом, поддерживается им, все добро, красота, порядок происходит от Бога. Нет другого источника для всего этого в нашем мире. И вот это очень важно понимать. Все красивое, все самое лучшее, Яков нам говорит. И сам этот мир, который до сих пор находится в недолжном состоянии, но он создан прекрасным Богом. И в основе его лежит Слово Божие, которое говорит, я воззвал вас к жизни, воззвал вас к красоте, воззвал вас к полноте. Уже до прихода Христа евреи, Израиль верили, что мы добровольно отказались жить под властью Бога. Откуда проблемы? Бог нас привел в это состояние. Бог привел мир в это состояние. И это он решил эксперимент над нами поставить. Нет, это мы решили поставить эксперимент, искушая своими желаниями жить без Бога, попробовать. Это мы решили отправиться в дальнюю сторону и, сидя там у разбитых корыт, у свиных, жалуемся, где же ты, отец, и как же ты этого допустил. Это мы пытаемся переложить ответственность за нашу жизнь на него, когда он говорит, посмотрите на то, как я вас задумал, и возьмите эту ответственность за свою жизнь. Поэтому мир поражен смертью, грехом, но он не творение Божие, но он творение Божие принадлежит Богу, то есть этот мир. Как бы в мире не было плохо, как бы он болен не был. Ни в коем случае нельзя смотреть на мир и говорить, или на человека, который опустился в самые низы, там, и все. Вот это плохой человек, это не Божий человек, или еще что-то. Это творение Божье, больное, страшное, изуродовавшее себя творение Божье, этот мир, который раздирает склоки, войны и все эти вещи, это творение Божье. И поэтому Бог смотрит на него, и поэтому в его сердце происходит это желание вмешаться в эту историю. Бог хочет восстановить отношения с миром, он опять воцарится над всем творением, и тот день настанет. Вот с чем жили евреи, вот с чем жили Израиль. Они смотрели на все это безобразие, на все, что... Иаков нам об этом здесь тоже об этом говорит. Как они это видели, мы с вами говорили, вот эта схема, опять же, да, что тот день настанет, какой тот день, когда в этот мир, да, придет Мессия, и что-то произойдет, грядущий век придет, и как бы изнутри все это изменится, и придет радость, справедливость, Израиль, познание Бога, мы с вами об этом говорим. Теперь давайте посмотрим по поводу, и здесь очень важное принципиальное отличие израильского взгляда, еврейского взгляда от христианского, что меняется, и вот здесь Яков нам говорит о слове истине, о чем-то очень важном. Если мы это услышим, тогда у нас будет надежда справиться со всем этим грехом нашей жизни. Мы сказали, что слово истина – это могущественное слово благовестия или радостная весть о Христе. То есть Бог в этот мир вмешивается каким-то удивительным образом. Своим словом, не внешним, а внутрь приходит и изнутри что-то делает. Под словом не имеется в виду передача информации. Да? Когда Бог говорит, то нечто происходит. Так был создан наш мир, и мы во Христе, Слове воплощенном. Он проговорил в творении, и оно изменилось изнутри. Сказал Бог, появился мир. Пришел Христос, и он родился внутри творения, и как лекарство в этот мир, вот этот гонящийся по кругу, пришло, и оно изнутри начало действовать, оно начало исцелять. И вот здесь, когда мы, речь идет о нас и о слове, когда Бог говорит во Христе или Христом, то нечто происходит с нами и внутри нас. И сейчас я покажу, как это выглядит визуально. Что-то очень важное происходит внутри нас, когда мы слышим, что Бог говорит о нас во Христе. Да, я уже сказал, что подобно лекарству Иисус вошел в плоть и кровь творения. Теперь Он исцеляет наши внутренние травмы, меняет нашу мотивацию, радость, любовь и жизнь, а не страх, война и смерть, которые нам... Он нам показывает, что мир на самом деле изначально не такой был. И вот смотрите, это же представление о нынешнем веке. Вот мы тут бегаем, выживаем, чего-то там делаем. И вот у христиан тот день, он связан с Иисусом Христом. Если в отличие у иудеев не было четкого представления, как это будет, у них там это было связано с политикой, с другими вещами. Вот для христиан тот день наступил, и он продолжает наступать. И мы с вами об этом говорили уже тоже. И этот день связан с Иисусом. И, смотря на этот мир, теперь христианин говорит: «Я вижу этот мир, который безумствует, и смерть продолжает управлять этим миром, но что-то удивительное в этом мире произошло и происходит до сих пор». Теперь звучит слово истины, то есть Бог каким-то образом могущественно действует внутри этого мира, когда мне теперь не надо бегать по этому кругу выживания и греха, а теперь он меня приглашает к чему-то, он приглашает что-то сделать для меня. Он уже что-то сделал для меня. Какова моя реакция на это дело? Вот я понимаю, что я стою в этом мире, и вот у меня куча желаний всяких, которые хочет. И я смотрю на эту субботу, которая как бы была за спиной. Я назад в прошлое, вот когда-то мир жил хорошо, как бы так вот зажить? Смотрите, что Библия говорит. Оно это называет словом покаяние. Посмотрите на этого человечка. Он поворачивается лицом в эту сторону. Это слово покаяние обозначает. Метаноя. Перемена образа мысли. Повернуться на 360 градусов. Просто развернуться на 180, получается. Повернуться, да. На 360 не надо. Это так мы делаем. Да. А вот тут на 180. На половинку. То есть, смотрите, я смотрю на этот мир и вижу только это. Теперь, вот Иисус говорит, покайтесь. Это что значит? Это, ну, Господи, прости, что я был грешным. Ну, наверное, часть истории в этом. Но не только в этом. Это переориентировать полностью свою жизнь. То есть в следующий раз, когда у меня возникнет желание, возникнут другие вещи, я буду смотреть не туда, куда обычно, а я повернусь в другую сторону. Это с радостью встретить эту великую новость о том, что в мире происходит что-то другое, кроме этого безумия греха. И он говорит, покайтесь и верьте. Доверьтесь этому новому миру. Вот попробуйте жить в послушании этому новому миру, теперь, когда у тебя возникнут все те же желания, которые от Бога. Но теперь ты попробуй его реализовать в доверии, в акте верности этому новому царству, и ты увидишь, как твоя жизнь изменится. Это не просто теоретически, это что-то, что перед тобой стоит выбор. И мы с вами говорили о волне, которая там, помните, ветра дуют, и все вот эти раздувают двое души. И тогда возникают три момента, которые у нас связаны. Вот это Царствие Божие, или вот этот Новый век, который Бог торжественно шествует по миру, и мы с вами. Что теперь мы, если мы не хотим жить в этом цикле греха? И вот здесь он говорит, он нас родил к новой жизни. Три вещи, которые от нас, нам, три необходимых элемента жизни Царства. Первый момент, он связан с тем, что вот из этого нашего старого мира я начинаю учиться обретать основы своего самоопределения во Христе, а не в нынешнем веке. Это звучит очень, очень, так сказать, хорошо, но может быть непонятно. Что это значит практически? А практически это значит следующее. Теперь ответ на вопрос «Кто я?» полностью зависит от того, что я услышу о себе от Бога через Христа, а не от того, что предлагает мне нынешний век. Я отвечаю себе на вопрос, кто я в этом в нынешнем веке. Нынешний век мне говорит, так, ну, помните, Яков там говорит об искушении богатства. Ну, во-первых, ты занимаешь определенный статус. Ну, ты мужчина или женщина, ты женат, не женат, богат, беден, грешен, такой, сякой и все прочее. Кто я? Я профессор, я водитель, я учитель, я проповедник, я тот. Кто я такой? Ну, кто я еще? Ну, я еще такого-то возраста, я вот, в отличие от животных, такого-то биологического склада и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле первое движение в этом мире, что нас постоянно разворачивает туда? Мне опять напоминают, что я и моя ценность, и кто я есть, зависит от того, что происходит в этом мире, и как я себя позиционирую в этом мире. Жизнь царством или повернуться, довериться этому, что значит? Я покаялся, сказал, Господь, действительно, не туда смотрел, я развернулся, я теперь хочу жить этой новой реальностью, Бог продолжает исцелять. И он говорит, теперь твоя задача, вот этот элемент, если ты его не будешь поддерживать, культивировать, что мы с вами делаем через курс духовного формирования, другие вещи, постоянно напоминать себе ответ на вопрос, кто я такой? Если голос Бога, который называет меня возлюбленным сыном, дочерью, если понимание того, что я Божье творение, для меня не определяющее в сегодняшнем дне, ждите, все приманки меня опять захватят, опять полезу в эти истории, побегу трясти мужа, скажи мне, что я важная, иначе я умру, побегу к детям пытаться их там спасать, чтобы чувствовать, что я хоть что-то в жизни важное делаю, побегу на работу, чтобы заработать и почувствовать себя кем-то, куда угодно побегу. И вместо того, чтобы идти в эти все мои социальные роли от полноты встречи с Богом, я туда иду от моей жажды, от моей нужды. Мне голодно, мне холодно, ой, мне никто не звонит, ой, никто не приходит, ой, никто, я никому не нужен, значит, вот про меня все забыли, значит, моя жизнь закончена, я ложусь и умираю. Не-не-не-не-не. И вот этот первый шаг, вот это в жизни царства, Яков говорит, он родил нас словом своим, он родил нас для чего? Рождается новый человек, вот его новая идентичность родилась. Он родился для жизни в царстве. И там у Бога нет плохих, хороших, там нет богатых, бедных. Мы с вами об этом в прошлый раз говорили. Второй момент, связанный с жизнью в царстве, это когда я, находясь в этом мире, я повернулся к этому, да, я говорю, оу, как классно, какая хорошая новость. Но теперь мое следующее движение, и это движение очень важно, я должен стать или жить в сообществе людей царства. Что это значит? Я сейчас не имею в виду стать членом церкви, превратиться в формально христианского какого-то деятеля или еще кого-то. Все это хорошо, все это имеет свое место быть. Это не имеет ничего отношения к жизни царства. Часто. Знаете почему? Потому что Иисус, имея проблемы, проблемы больше всего имел с религиозными людьми. Когда мое сообщество царства, если я под этим подразумеваю некое официальное собрание верующих, делает меня исключительным, если я считаю, что я лучше, чем другие люди в этом мире, это может способствовать моей гордыне. И Иаков будет об этом говорить. Не обманывайтесь. Вы можете использовать все то и ваши отношения со Христом и так далее для своих даже целей, думая, что вы с ним имеете отношения. Стать сообществом царства – это прежде всего, и это очень важно помнить. Это прежде всего экклесия. Вот знаете, вот в Новом Завете есть слово «экклесия». Это церковь так называется. Там слово «церковь» нет русского, там есть слово «экклесия». Вот что оно обозначает? Обозначает оно следующее. Призванные выйти. В сообщество царства это люди, которые вместе выходят из откуда и куда? Из-под власти нынешнего века любого формы идолопоклонства, любого способа определять себя, свою ценность вне своих отношений с Богом. Которые образ жизни свой строят вокруг ценности царства и того, что сказал им Бог, для которых жизненная активная позиция в их семьях, в работе, в каких-то других вещах, это всегда отображение их ценности в царстве. Это всегда цели Божьи. Для них уже теперь не важно, что там будет думать мир, не думать мир, насколько я буду успешным. Павел говорит, умею жить в скудости, в изобилии, буду я богатым, бедным, это вопрос второй. Он шьет палатки, когда надо, он принимает пожертвования, когда нужно, он занимает, он ездит по всему миру, он делает какие-то вещи, это его призвание. Но не все такие, как Павел. Кто-то пас коз так же благополучно, как и до встречи со Христом, и продолжал это делать. Но главное и самое важное, стать частью экклесии или стать частью людей, это не формальная организация, а людей, которые живут Духом Царства. И, к сожалению, этот Дух Царства часто изгнан из официальной церкви. Потому что нужно быть послушным уставу, нужно быть послушным чему-то, кому-то. Если в этом уставе устав нужен, порядок нужен, мы будем говорить об этом. О законе свободы в следующий раз, об этом мы поговорим. Но вот если этого духа нет, если для меня вот это желание выйти из-под власти всего того, что меня обременяет, уводит от Бога и говорит мне, что ты мой, неважно что, семья, работа, мои представления о себе, выйти из-под власти, стать частью этой экклесии. И поэтому это тоже желающие поддержать друг друга на этом пути, строящие свою жизнь вокруг Христа, потому что мне же одному, это же не просто вот у меня тут один человечек бегает, но я же не выживу один. И Яков говорит про это. Он говорит, это мы, которые напоминают друг другу, а апостол Павел говорит, как мы это делаем? Там, обличаем, наставляем, благословляем, там, учим, поддерживаем, ободряем, любим друг друга, чтобы напомнить себе, что мы дети царства. И последний момент. И без этого, опять же, Яков об этом много говорит. И последующий момент следующий. Это осознанно и последовательно выбирать жизнь послушания Христу. Осознанно и последовательно выбирать жизнь послушания Христу. Если я сознательно не выбираю жизнь послушания Христу и Его Царству, то лишаю себя возможности участвовать в подлинной жизни. Яков здесь очень категоричен. Он говорит, вот если у тебя недостает мудрости, и мы говорили об этом в первом стихе, как жить жизнью Царства, ты проси ее у Бога, Бог даст, но только не сомневаясь. Если ты пытаешься жить двойной жизнью, если ты пытаешься найти где-то в этом мире еще что-то, что ты не нашел до этого, то ты никогда не получишь то, что ты просишь от Бога, потому что вопрос, зачем тебе это нужно. И в этом смысле мы еще об этом будем с вами говорить, что вот все, что уводит меня от подлинной жизни, да, с этим я должен бороться, этому противостоять, и мне нужно всегда проверять ответ на три вопроса в моей жизни. На три вопроса. Первый, кто ты, Господи? Господи, ты кто? Ты отец святов или ты тот, который вот там чего-то на меня искушает и все прочее? Как только я смотрю на Бога через эту призму, это он меня искушает, и я с ним не смогу тягаться, все, скорее всего, жизнью царства не получится. Второй ответ. Кто я, Господи? Кто ты, Господи, а кто я, Господи? Я кто для тебя? Червь земной грешный, который там непонятно чем занимается, и дай Бог там по какой-то твоей великой милости, я тебя сильно беспокоить не буду, но ты уж меня не уничтожай. Или я твой возлюбленный сын, дочь, и я призван к тому, чтобы жить полноценной жизнью и видеть себя твоими глазами. И третий, конечно, вопрос это что повелишь мне делать? Где мое место в этом мире? Как ты меня создал уникально? Что я могу делать? Как я могу жить? Как я могу участвовать в твоем сотворчестве с тобой в этом мире, чтобы этот новый век, чтобы жизнь торжествовала, а не смерть? То, что я говорю, то, что я делаю. Вот эти три вещи, которые меня будут сопровождать всю мою жизнь. Поэтому, когда мы говорим о вопросе нашего участия в жизни царства, я прочту в заключение размышления одной нашей студентки. Ну вот смотрите, осознанно, последовательно выбирать жизнь, да, послушание Христу, просто визуально посмотрите на экран. У меня два варианта всегда. Или находить себя постоянно в своем самоопределении где-то во Христе, соответственно, тогда я смогу переживать радость нового века. И вот прибежать к радости без креста, без Христа просто невозможно. Я сейчас не говорю к радости от того, что у меня там что-то новое, а какое-то фундаментальное понимание, что жизнь, она сильнее смерти. Что жизнь – это то, на стороне чего я призван жизнь. Жизнь – это то, что я люблю, хочу жить, и я живу в радости, о чем говорит. Если я не нахожу себя там, другой вариант у меня всегда есть, и он остается. Да, это находить себя. Где находить себя? Ну, соответственно, находить себя в новом мире – вернее, в старом мире, в общем, вы поняли, человечек, который стоит там. Опять с вилкой, с ложкой, я бедный, несчастный, голодный, иду в этот мир, опять что-то там прошу, выпрашиваю, вымаливаю, чтобы мне кто-то что-то расскажет и сделает. Знаете, прочитаю слова студентки одной, которая вот тоже училась у нас на курсе духовного формирования, и с ее разрешения, она буквально вчера, неожиданно, как всегда Дух Святой действует, она прислала там текст, размышления у нас идут в группе, и как раз о смерти, о жизни, о всех этих вещах. И вот что она написала, я с ее разрешения говорю, можно я в церкви прочитаю, вот, она разрешила. Сегодня я осознала одну вещь, хочется поделиться с вами. То, что происходят войны, это нормально, в кавычках, для падшего человечества. Боль, которая разгорается внутри человека, выплескивается с такой силой, на которую способен тот или иной человек. То есть алкоголики-дебоширы, тиранящие свою семью, есть люди, выбирающие преступный путь. От их рук страдает и гибнет немалое количество людей. Есть такие, как Гитлер, чей путь усеян смертью миллионов. Суть одна. Так если... зло исходит из человека, из его сердца, то при чем тут Бог? Я слышала часто слова «Куда же смотрит Бог? Почему ты это допустил?» Такие вопросы неэффективны и бессмысленны. Это все равно, что если бы выздоравливающий раненый содрал бы свои повязки и умер от потери крови, а его близкие и друзья обвинили врача и медсестер в его смерти. Бог, как любящий отец, посылает свои многочисленные благословения в лице наших близких, различных сопутствующих обстоятельств и множество незаметных и заметных чудес. Но человек часто замечает эти благословения только тогда, когда ему напоминают о них. Сам же человек почему-то замечает только мощные чудеса. А ведь жизнь полна благословения нашего Папы. Стоит только выработать в себе привычку не спешить и немного размышлять. Эту жизнь даже со сказкой не сравнишь, потому что это на самом деле... на самом деле происходит. Это реальность, исходящая от Небесного Отца, проявляется постепенно по мере того, как складываются пазлы событий и обстоятельств в одно целое. Думаю, что к концу этой жизни выстроится великолепная картина, художниками которой являются Бог и я. Знаете, я подумал, вот это то, о чем я хочу завтра говорить. И теперь, когда мы смотрим на все, что происходит с нами, и спрашиваем, это Бог меня искушает? Это что-то такое, вот меня в очередной раз вызвали на какой-то экзамен, а я и так весь бедный и немощный. Может, нам уже пора обретать взгляд на себя Божьими глазами? Может, надо начинать не с нашей немощи, а с чего-то другого? Может быть, нам надо не бояться наших желаний, а понимать, что они находят свое подлинное удовлетворение только в послушании Христу? Может, нам, наконец, надо встретиться со своими желаниями, а не бежать от них? Может, нам надо в этом одиночестве, во всем, что мы хотим, признании, всех этих вещей встретиться и не бояться в этом побыть, и побыть с Богом в этом, и услышать через Слово Христово что-то, что ответит на наш вопрос. Заключение. Бог пришел в историю, чтобы дать нам возможность вернуться в подлинную жизнь, спасти, искупить нас, освободить от власти греха и смерти. Слово «искупление» или «выкупить» – это с рынка рабов. Он пришел, чтобы мы говорили, вот нас искупить, он нас спасти. От чего? Для чего спасти? От кого спасти? От власти смерти и греха, для подлинной жизни. Вот о чем он говорит. Восстановить нас. Вот что такое наше спасение. Это не абстрактное спасение какой-то нашей части, бессмертной души, летящей на небеса. Это про нас, жаждущих, про нас, запутавшихся, про нас, голодных. Второй момент. Грех не был послан на землю, но появился в творении и из творения. Слово истины. Словом истины Бог освободил нас из-под его власти, то есть во Христе. Бог хочет даровать нам мудрость для жизни в его царстве, но для этого нам предлагается добровольно вступить на путь послушания Христу, слову истины. Довериться этому слову, а довериться ему можно только на практике. И об этом Иаков, о доверии и о верности. Попробуй, доверься. Попробуй в следующий раз, когда у тебя будет искушение пойти по этому кругу с другой стороны. Попробуй довериться Богу в этот момент. Попробуй услышать от него эти слова. Пусть они в тебе так громко проговорят, чтобы другие голоса заглушили. Перестань смотреть на себя, как на маленького, какого-то мелкого, неспособного ни на что кричащего к Богу. Посмотри, как велик ты в глазах Божьих. Как много он сделал для того, чтобы ты вошел в эту радость полноты жизни. Чтобы все эти испытания, которые приходят в твоей жизни, были просто частью твоей жизни. Это нормально, ты живешь жизнью. До следующей встречи вопросы. Какую роль играют слова в моей жизни? Какова их природа? Зачем они нужны? Насколько осознанно я их произношу? Что для меня значит быть послушным слову Бога? Как это на практике выглядит в моей жизни? Ну и на что я особенно должен обратить внимание в своей жизни относительно моих слов и моего послушания Слову Божию? Потому что следующая наша тема, она будет связана с тем, как действует Слово Божье в нас. Или как действует Слово, Его Слово в нас. Как действует Слово в нас? Дальше Яков говорит, вот она картинка, вот куда нас зовет Бог. Вот смотрите, как вы обычно делаете. Вот что Бог вам предлагает. А теперь давайте посмотрим, как вот это слово, то, что во Христе Бог сделал, то есть его сила. Под словом всегда нужно понимать силу. Не просто сказал, а у нас слов много без силы. Как она в нашу жизнь приходит, и как она нас учит жить этой жизнью царства. И здесь наши слова и Божье слово будут сравниваться. Как это обычно работает в нашей жизни. Помните, Иисус еще говорил, что от слов своих осудишься и оправдаешься. И вдруг оказывается, что наши слова в нашей жизни, духовные, вообще в жизни, имеют очень важное духовное значение, силу и власть. Над нами самими, над другими, на то, как просекает нашу жизнь. И следующий вопрос, на который Иаков отвечает, хорошо, а как его слово, как его сила, все это очень замечательно звучит, работает в нашей жизни. И при чем тут мои слова? Как я изгоняю Божье слово своим словом? Как я вновь, новый век в мою жизнь входит, я его встречаю и говорю, нет, это слишком хорошо звучит, чтобы быть. И мои слова изгоняют его. А так как Бог работает свободно и без насилия в моей жизни, я опять остаюсь слабым, опять с этой ложечкой, вилочкой, и опять ищу жажды. Потому что это слишком красиво, этого я не достоин, с этим я дело не хочу иметь, а с чем иметь дело, сам больше дальше не знаю. И мои слова, и то, что я говорю о Боге, о себе, как я говорю, и то, что Бог делает своим, это две силы встречаются, и они меня, я посреди них. И вот в этом смысле, какую позицию мне занять так, чтобы это Слово Божие захватила меня, его сила и власть, она стала реальностью, которой я учусь жить каждый день, как в миссии нашей церкви, да, жить реальностью господства Иисуса Царя, жить реальностью Божьего Слова, жить, вот, да, живи своей верой, живи, доверяй вот этому Слову. Вот об этом мы будем говорить в следующий раз, но до этого подумайте над этими вопросами, и они тоже у нас будут в группе. Давайте помолимся в конце. Аминь. Отец, создано все Тобой, изначально Словом Твоим. Благодарим Тебя за новое рождение, новое творение во Христе, за то, что и для жизни Царства Твоего мы рождены Тобой, и опять это подарок для нас, Господь. И помоги нам сегодня вот это рождение не просто принять теоретически, а выйдя отсюда, чувствовать, слышать, дышать этим воздухом нового Царства, Господь, и видеть, что этот венок жизни, который Ты приготовил для нас, он для нас, и что жизнь... Твоя, она победит смерть и изгонит грех из нашей жизни. И когда мы уйдем отсюда сегодня, Господь, и каждый раз, когда вновь...